Привет, это Радио Вашингтон, меня зовут Алексей Горбачев. Сегодня наш подкаст выходит в формате спецвыпуска. Издание «Важная история» рассказало историю 21-летнего американца Майкла Глосса. Юноша, уроженец округа Фэйрфакс в штате Вирджиния, вырос в известной военной семье. Его мать Джулиана стала первой женщиной, возглавившей корпус кадетов Военно-морской академии США и является одной из заместителей директора в ЦРУ. А отец Майкла – ветеран ВМС США, который участвовал в операции «Буря в пустыне». Сам юноша активно занимался климатическим активизмом и протестами в защиту прав женщин на аборт, а затем отправился в путешествие по миру. Подробности о том, как он оказался в России и попал на войну, я узнал у авторки расследования важных историй, журналистки Сони Савиной. Соня, спасибо вам огромное, что согласились с нами пообщаться.
Спасибо вам, что позвали.
Первый вопрос. Хотел у вас узнать, кто такой Майкл Глосс и каковы были его политические взгляды? Что об этом молодом человеке известно?
Майкл Глосс – это 21-летний американец. Все, с кем мы поговорили, кто его знал, они отмечают, что трудно на него навешивать какие-то ярлыки, но он был очень разносторонним человеком. Можно сказать, что он был антифашистом, по крайней мере, по его соцсетям. Кто-то называет его социалистом, коммунистом. Также он участвовал в таком движении, которое называется Rainbow Family или «Радужная семья». И на самом деле это сообщество говорит, что у них нет какого-то руководителя, что это люди самых разных конфессий, взглядов, но в целом оно зародилось как антивоенное движение еще в 60-х годах. Он также опубликовал в своих соцсетях антивоенные хэштеги, поэтому мы думаем, что он выступал против войн в целом.
Там еще интересно, что меня в его личности заинтересовало, это то, что с одной стороны у него было очень специфическое отношение к США, то есть он выступал, я насколько понимаю, против американской политики, опубликовал фото с сожжением американского флага, и в то же время у него там были какие-то фотографии, символизирующие советский бывший флаг, серп и молот, и даже вот он над хижиной, которую он построил, он повесил вот советский красный флаг. Могли бы об этом рассказать? То есть понятно ли по его соцсетям, что у него вообще происходило в голове касательно его политических взглядов?
Мы вот пытались построить текст, чтобы показать вот трансформацию его взглядов через его путешествие, и мы не знаем, какие взгляды были у него в то время, когда он еще был в Америке, то есть до 23-го года. Например, он был экоактивистом, выступал против запрета абортов, выходил на протесты в поддержку Украины, как только война началась. Вот. И потом, кажется, что-то изменилось как раз в этом путешествии. Мы изучили его сообщения в открытых чатах, где он переписывался с вот этими людьми по сообществу «Радужная семья», и там он уже пишет такие типичные нарративы российской пропаганды про то, что гегемония Запада скоро падет и ее заменят страны БРИКС. Также он на самом деле поддерживал Путина в некоторых сообщениях, что не вошло в текст. То есть его взгляды были очень противоречивые даже в одних и тех же сообщениях. То есть, с одной стороны, он говорил про мир, единение, любовь во всем мире, но там же писал о том, что травматические какие-то события в истории человечества, они происходят ради исцеления. Вот. То есть, что в войне должна победить наиболее сильная сторона, чтобы принести в итоге мир. Вот такие противоречивые взгляды у него были. Ну да, и вот когда он уже переехал в Россию, он завел страницы в российских социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассники, и там вступил вот в эти группы за СССР и так далее. То есть, как я понимаю, коммунизм у него противопоставлялся капиталистической политике США, угнетенным коренным народам США и так далее.
А что такое вот эта вот «Радужная семья»? Я зашел в Википедию, там подчеркивается, что это не организация, и те, кто в ней участвует, это не член. То есть там нет как таковой структуры, это какое-то, вот, как сказали, движение или просто какая-то... Сложно даже это описать, что такое, но я просто хотел для наших слушателей, может быть, пояснить и заодно спросить у вас. То есть «Радужная семья» – это отсылка к хиппи, я так понимаю, до 70-х годов США, но не к ЛГБТК+ движению.
Да, к этому не имеет никакого отношения. То есть, скорее, это, ну да, такая анархистская структура, у которой нет лидера, нет никаких правил. На самом деле, эти люди, они просто любят путешествовать, собираться в разных местах и разбивать дикие лагеря, в которых нет каких-то ограничений, где-нибудь в лесу. Что интересно, например, одна из девушек, которая познакомилась с Майклом внутри этой структуры, описывает, когда она его встретила, он жил в таком пиратском отделении этого лагеря, которое построили русский друг и украинская семья. То есть там были люди со всех стран мира, как она говорит, с самыми разными взглядами. То есть даже наши собеседники, там одни поддерживают условно Путина, Россию, вот другие нет. То есть какой-то политической идеи они действительно не объединены, скорее, да, принцип взаимопомощи. Ну, то есть, да, какое-то сообщество людей, которое может остаться переночевать друг у друга в своих вот странствиях по миру, в путешествиях.
А что известно о его родителях? Кто они были и чем они занимались?
Да, Майкл родился в семье военных. Его мать и отец, они оба служили в военно-морских силах США. Мать Джулиан Глосс, она проработала больше 30 лет в сфере разведки, последние 6 лет в ЦРУ. И сейчас она занимает должность заместителя директора по цифровым инновациям. А отец тоже ветеран военно-морских сил США, у него даже есть медаль. И он работал в сфере кибербезопасности, например, IBM, Oracle, то есть разные компании, которые в том числе сотрудничают с правительством США и армией Минобороны США и стран НАТО. Они разрабатывают ПО для безопасности.
А я так понял, что его семья, она не, особенно не писала ничего в социальных сетях про то, что он участвовал в войне России против Украины. Там в некрологе, который публично доступен, написано просто, что он погиб 4 апреля 2024 года в Восточной Европе. А получилось ли у вас связаться с его семьей? Есть ли какая-то публичная информация на этот счет, кроме этого некролога?
Да, мы не нашли никаких постов у родных Майкла, которые бы объясняли, что с ним произошло. В некрологе 2 раза упоминается в разных формулировках. Например, в начале, что он был отнят у них во время путешествия за границу. И 2 раз, что погиб в Восточной Европе. Мы попытались связаться с сестрой, отцом и матерью, но они не согласились на интервью. Но, как мы понимаем из разговоров с друзьями Майкла, которые узнали как раз-таки новости о его смерти от родителей, по их словам, с родителями связалось российское правительство и сообщило, что Майкл погиб в Украине, но никакой подробной информации родители не предоставили. И еще интересно, что семья связалась с друзьями, чтобы сообщить о его гибели только в октябре. То есть больше, чем полгода произошло после вот этой даты смерти, и мы предполагаем, что они сами не сразу об этом узнали.
А что известно о том, как он оказался в России, сколько времени он там провел, прежде чем отправиться на фронт?
Сначала у него было такое долгое, длинное путешествие, Италия, Турция, и в Турции вот он сначала был на этом сборе радужной семьи, потом помогал разбирать последствия землетрясения в Турции, которое произошло в 23-м году. И вот после этого у него возникает идея поехать в Россию. По словам одной подруги, он хотел поехать в Россию и найти там работу. По его сообщениям в чатах мы видим, что сначала он думал поехать в Крым на очередной сбор вот этой вот радужной семьи. И потом цель начала меняться. То есть он в каких-то других сообщениях писал, что он хочет переехать в Россию и получить российский паспорт. Но так или иначе, он получил российскую визу, которую сделал в Стамбуле, туристическую. Приехал в Россию через границу с Грузией. Сначала он поехал на тоже музыкальный фестиваль. Ну, в общем, несколько недель до того, как подписать контракт, он попутешествовал в России. Он там был в Таганроге, увидел монумент «Родина-мать» и Красную площадь.
Вы упоминаете, что он был знаком с китайским наемником, который фигурировал в других расследованиях важных историй. Повлиял ли как-то этот китайский наемник на то, что Майкл стал участвовать в войне, или они уже познакомились на вербовочном пункте? Знаем ли мы что-то про этот аспект?
Они познакомились, скорее всего, уже на обучении в таком центре, который называется «Авангард», где тренируют иностранных наемников в Подмосковье. Вот как раз перед тем, как прийти в пункт отбора по контракту, потому что мы знаем точную дату из данных утечки, как раз вот базы, куда вносили всех контрактников. В общем, перед этим он не делился ни с кем своими планами, по крайней мере, из тех, с кем мы поговорили. То есть для всех это стало шоком. Еще у него истекала виза, то есть вот эта туристическая виза, она истекала, и как одна из версий, что, возможно, кто-то где-то ему подсказал, что... Вот есть такой способ решить проблемы с документами, потому что в 23-м году Путин ввел такую упрощенную процедуру получения гражданства для иностранцев, которые заключают контракт. Многие люди из других стран, как мы раньше публиковали тоже историю об этом, ну, в общем, это для некоторых становилось способом избежать депортации из России.
То есть, по сути, все, что известно после того, как он подписал этот контракт, это несколько фотографий, которые с вербовочного пункта, причем даже я так понял, что это не его фотография, просто его распознали на фотографиях других людей, которые публиковали, и он там на заднем плане. И потом, насколько я понял, его судьба теряется до того момента, как он погиб в боях под Солидаром. А вот по его постам в социальных сетях, есть ли что-то, что показалось вам интересным после того уже, как он подписал этот контракт? Были ли какие-то детали, которые он публиковал?
Наверное, самое интересное – это голосовое сообщение, которое он прислал в чат в декабре. Почему важен декабрь? Потому что мы поговорили с его сослуживцем, вернее, со срочником, который тренировался с ним в Рязани, уже где полк Майкл находился. И в декабре вот его видели последний раз там. То есть из Рязани их, видимо, отправили на фронт в декабре. И вот Майкл своим друзьям из радужной семьи, он присылает сообщение, в котором говорит, что я в России, у меня все хорошо, я работаю, учу язык. И он говорит там, что я пытаюсь накопить деньги, чтобы поехать в путешествие в Африку, потому что здесь мне холодно. Типа снег ростом с меня и минус 10. Видно, что у него были планы какие-то. Не так, что он, не знаю, знал и понимал, как будто бы, что с ним может произойти на фронте.
Вот эта организация «Радужная семья», структура эта, она абсолютно как бы антивоенная. Там даже цель, что это за мир во всем мире. И исходя из вашего общения с его друзьями, была ли какая-то реакция от его друзей, знакомых после того, как он решил отправиться на войну?
Да, все восприняли эту новость по-разному, но какое-то общее настроение – это шок, потому что человек, ну, весь его образ и их восприятие, оно никак не вязалось ни с российской армией. Кто-то описывал, как он был в шоке, когда увидел его фотографию с обритой наголо головой, потому что обычно у него, ну, совсем другой был образ. И, в общем, все были удивлены, потому что у него были планы бороться с экологическим кризисом, были планы путешествовать. По выражению друзей, он дружил и с россиянами, и с украинцами, и с израильтянами, и так далее. То есть никак не могли люди это объяснить, вот, но нашлись и те, кто связал это вот как раз с его критикой США, его родной страны, и что вот он якобы хотел бороться против США вот таким способом.
И в заключение нашего интервью, буквально у меня пару вопросов, вот такой еще был интересный элемент в материале про то, что он использовал разные имена. А какие имена он использовал, то есть как он себя называл и зачем он это делал?
Да, его настоящее имя Майкл Глосс. В Турции и вот период, когда он был в радужной семье, он называл себя Итобал. Это можно перевести как «Бал» — это имя финикийского бога, то есть как преданный богу. Вот. Потом уже в России он создал страницу ВКонтакте и назвался Хамза Али, и он, в принципе, представлялся так людям, что вот это мое имя. Это такое распространенное имя в мусульманских странах. Ну и как раз, да, в то же время он постил очень много видео поддержку Палестины.
И он в то же время, по-моему, писал, что его религия – это ислам, если я не ошибаюсь. Хотя в Турции, например, он ходил в костюме мессии, и там люди местные принимали его за Иисуса, то есть что он выглядит как Иисус.
Да.
И последний вопрос. Есть ли что-то, что вам показалось интересным, но о чем мы не поговорили во время этого интервью?
Вся история, она настолько безумная, и сложно что-то отдельно выделить. Наверное, вот эта целая картина, и вопрос, который меня все еще беспокоит, это все же, что с ним произошло. Ну, самая большая загадка, да, как он погиб, с какими мыслями и как это произошло.
Да, это было бы очень интересно узнать. Спасибо вам большое, Соня, что согласились с нами пообщаться.
Спасибо вам.
Вы слушали интервью с журналисткой важных историй Соней Савиной. Ссылка на расследование в описании подкаста. Как отмечает издание, ГЛОС – один из более 1500 иностранцев, прошедших через пункты вербовки на контракт с Минобороны России во время войны в Украине, чьи имена установили важные истории. Всего на стороне России воюют наемники из 48 разных стран, в том числе наемники из Евросоюза и США. На этом все. Если вы следите за событиями в Украине и за тем, кто и как пытается остановить войну, подписывайтесь на наш канал «Радио Вашингтон» и слушайте нас на платформе «Эхо». До встречи!